Бамато, в Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Лидер сербских националистов одержал победу в первом туре президентских выборов в Сербии. Грузинская оппозиция провела митинг протеста одновременно с церемонией инаугурации Михаила Саакашвили на посту главы грузинского государства. Книга пианистки Полины Осетинской открыла серию биографий современников. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, как и предсказывали эксперты, во второй тур президентских выборов в Сербии вышли глава националистической радикальной партии Томислав Николич, за которого в прошедшем воскресенье в первом туре проголосовали около 39% избирателей, и нынешний глава сербского государства, политик-демократ Борис Тадич, набравший 35%. Из Белграда передает Айя Куге.
Президентские выборы в Сербии характеризовались огромной для местных условий активностью избирателей. На избирательные участки пришли более 60% граждан. Это действительно успех для Сербии, если принять во внимание, что почти четверть избирателей фактически не в состоянии голосовать. Они или находятся за границей, или по каким-то принципиальным причинам никогда не принимают участие в выборах. Белградские аналитики расходятся во мнениях о том, что же стало причиной большой явки граждан. Или прекрасная погода, или цивилизованная избирательная кампания, или тот факт, что Сербия находится на перекрестке. Двинуться ли в направлении европейской интеграции, или снова выбрать национализм как ответ на грозящую независимость Косово. Во втором туре предстоит сделать выбор между лидерами двух крупнейших партий в Сербии – проевропейски ориентированным Борисом Тадичем и твердым националистом Томиславом Николичем. Несмотря на то, что Николич в первом туре набрал на 4-5% голосов больше Тадича, считается, что 3 февраля у нынешнего главы государства чуть больше шансов на победу. Наблюдатели полагают, что радикалы почти исчерпали резервы своей поддержки, что вчерашний результат близок к их максимуму. У Бориса Тадича есть возможность привлечь больше тех граждан, которые в первом круге проголосовали за проигравших выборы кандидатов. Тем более, что на третьем месте остался еще один претендент на президентский пост от правящей коалиции – Велимир Илич. Белградский политолог Славиш Орлович считает, рано еще делать вывод, что Сербия двинулась в антизападный.
Оно, что важно, то да су и ове избори показали.
Важно вот что. Эти выборы показали, что политические силы в 2000 году, выбравшие путь перемен, по-прежнему пользуются поддержкой около 55% граждан. Это результат всех демократических кандидатов вместе взятых. С другой стороны, при дружном выступлении правящей коалиции, которая во втором туре имеет только одного кандидата, при мобилизации голосов национальных меньшинств и оппозиционной либеральной партии, у Тадича есть большой шанс на победу. Ему поможет и Евросоюз, если на днях будет подписано соглашение с ЕС о либерализации визового режима для граждан Сербии. Это дает шанс, что разница в 4-5% будет аннулирована.
Многие в Белграде финиш президентских выборов называют референдумом за и против Запада. Это, по их мнению, вызвано тем, что сербы болезненно воспринимают поддержку независимости Косово большей частью западных политиков. Айя Куге, Радио «Свобода», Белград.
Итак, насколько все-таки вероятна победа лидера сербских националистов Николича во втором туре президентских выборов? И какое влияние на результат голосования может оказать ситуация вокруг края Косово? Мой коллега Михаил Соленков беседует на эту тему со специалистом по странам бывшей Югославии Сергеем Романенко.
Нынешний президент Борис Тадич напоминает, что на предыдущих выборах он в первом туре тоже был вторым и сейчас рассчитывает на победу 3 февраля. Вы его оптимизм разделяете?
Обычно предполагали, что избирателями Николича являются сельские жители и малообразованные слои. Вот сейчас передо мной лежит сводка агентства Бета, белградского агентства Бета, где говорится о том, что из крупных городов Тадич победил только в Нови Саде. Он проиграл даже в Белграде, хотя с очень небольшим перевесом, но Николич все-таки победил и в Белграде. Это, мне кажется, очень тревожный для Тадича симптом.
Здесь, скорее всего, одним из основных факторов стала ситуация с краем Косово.
Безусловно, с одной стороны, да, но с другой стороны, Косово это не только конкретная проблема, но это, в общем-то, и символ сербской внешней и внутренней политики. И каждый из двух основных кандидатов, теперь уже двух кандидатов, предлагает свое видение. Я хотел бы подчеркнуть, что Тадич тоже выступает за сохранение Косово в составе Сербии, но он считает, что как раз именно сотрудничество с Евросоюзом, с НАТО и может гарантировать Сербии сохранение Косово в составе своего государства.
Кстати, а как оцените реакцию на эти выборы в Косове и объявленный бойкот выборам этническими албанцами?
Ну, в этом тоже ничего нового нет. Я думаю, что после выборов, которые состоялись в Косово, парламентских, 17 ноября, было даже странно ожидать, что албанцы примут участие в выборах, которые проводит сербская власть, ведь они бойкотируют все эти мероприятия с начала 90-х годов, равно как и наоборот, сербы бойкотируют те выборы, которые проводит албанская власть в Косово. Поэтому в этом ничего удивительного нет, и как раз я хотел бы сказать, что албанцы в Косово уже очень негативно и тревожно отреагировали даже на успех Николича, вот хотя бы даже и в первом туре. Они считают, что Сербия возвращается во времена Слободана Милошевича.
Мы с вами уже говорили по поводу проблемы Косово, когда вопрос рассматривался в Совете Безопасности ООН, если помните. И вы тогда сказали, что косовская администрация не будет в одностороннем порядке объявлять независимость края от Сербии, чтобы таким образом не повлиять на решение сербов на выборах.
Это так, но вот если говорить уже о конкретных результатах выборов, которые могут быть 3 февраля, то, конечно, мне представляется, что победа Николича, она только стимулировала бы косовские власти к односторонним действиям по провозглашению независимости, потому что они скажут: вот смотрите, пожалуйста, опять пришли те же люди, проводят ту же политику, которая потерпела поражение в 1999 году.
А что можно сказать вот о 3 февраля? Все-таки у кого больше шансы? У нынешнего президента или у его соперника?
Знаете, очень трудно сказать. Я думаю, что это зависит от конкретного политического торга. Известно, что это будет зависеть в первую очередь от того, на чью сторону встанет премьер-министр Вячеслав Коштуница. Так сказать, с одной стороны союзник, с другой стороны оппонент Бориса Тадича. И это человек, который, в общем-то, любит конкретный политический расчет, и, видимо, это будет зависеть от того, что ему пообещает либо Николич, либо Тадич. Ну и, конечно, очень интересно, как будут голосовать избиратели, которые отдали свои голоса Чедомиру Ивановичу. Я напомню, что этот молодой политик возглавляет Либерально-демократическую партию, критиковал Бориса Тадича за недостаточно, может быть, простите за тавтологию, последовательную политику и внутри Сербии, и внешнюю политику, направленную на реформы. В частности, он критиковал его и за компромисс с Коштуницей, который позволил сформировать правительство.
Если 3 февраля побеждает Томислав Николич, получается, что Сербия делает шаг назад на пути в Европейский Союз?
Получается, что да, но я хотел бы только обратить внимание, что одно дело — это предвыборная риторика этого, в общем, популистского и довольно авантюрного деятеля, другое дело — это реальная политика, которую он будет проводить. Но, безусловно, конечно, ситуация в Сербии будет очень сложной, и ее репутации при на международной арене будет нанесен очень большой ущерб.
Со специалистом по странам бывшей Югославии Сергеем Романенко беседовал Михаил Соленков. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Польша готова снять вето на переговоры между Евросоюзом и Россией о подписании нового партнерского соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел Польши после переговоров в Москве. Центр избирком России зарегистрировал вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом в президенты страны. Бывшему мэру Тольятти Николаю Уткину, который обвиняется в вымогательстве взятки и злоупотреблении властью, грозит заключение на срок до 9,5 лет и штраф в 300 тысяч рублей. В Красноярске избирательная комиссия не допустила до выборов мэра кандидата от партии «Союз правых сил» Владислава Королева. В избиркоме утверждают, что при внесении избирательного залога им были допущены нарушения. Сектор газа остается без электричества. По сообщениям, местные жители скупают еду, свечи и батарейки. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы в эфире в 20 часов. Сегодня его проведет мой коллега Андрей Шар. И центральные темы сегодняшнего выпуска. В Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. По каким причинам российскому представителю не суждено возглавить ПАСЕ? Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Дмитрия Медведева кандидатом в президенты России. Почему в этом никто и не сомневался? И Томислав Николич и Борис Тадич вышли во второй круг президентских выборов в Сербии. У кого из них больше шансов на победу. Итак, эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну, я приветствую в студии другого своего коллегу, обозревателя «Радио Свобода» Владимира Тольца, который сегодня подготовил обзор публикаций в «Европейской печати». Владимир, здравствуйте.
Добрый
день. Итак, о чем пишут сегодня в Европе?
Ну, одна из главных тем по инерции продолжается с прошлой недели. Это беспрецедентные санкции, предпринятые Москвой в отношении представительств Британского совета в России. В самой Великобритании за минувшие уикенды в понедельник опубликовано несколько аналитических статей по этой теме. Independent публикует статью сэра Родерика Брэтвейта, бывшего посла Великобритании в Москве, прекрасно знающего русский, автора многих книг о России. Он приходит к выводу, что и Россия, и Англия, по-видимому, намерены оттягивать урегулирование этого кризисного случая. Но сколько веревочка не весит, пишет сэр Родерик, конец ей будет. Однако для этого он считает, что понадобится изобретательность, терпение и время обеих сторон. Позиция «Лондонской Таймс» сегодня очень коротко сформулирована. «Мы не должны отступать перед угрозами кремлевской шпионократии». В «Дейли Телеграф» сходное мнение. Статья Александра Гольдфарба, друга отравленного полонием Александра Литвиненко. Вот короткая цитата оттуда. «Воинственность Кремля вызвана внутренними демонами, которых нельзя умиротворить жестами доброй воли со стороны Запада». К активному обсуждению темы присоединились и газеты других европейских стран. Например, в редакционной статье сегодняшней «Эль Паис» говорится, что это дело изрядно попахивает холодной войной. Из нового на уикенд в субботу и в воскресенье публикации в «Дейли Мэйл» о подготовке высылки из Англии 34 советских шпионов с дипломатическим прикрытием. Вообще-то в российском посольстве, кажется, 35-40, что ли, дипломатов числится сейчас. Среди тех, кого намерены якобы выслать, газета называет в качестве офицеров службы внешней разведки России главу политического отдела посольства Александра Стерника и старшего советника, помощника посла Андрея Прицепова, известного британской публике благодаря его обзорам лучших ресторанов Лондона. И он получил даже почетное звание гастронавт.
Да, будет жалко, если российское посольство лишится такого сотрудника. Но, похоже, все-таки министр иностранных дел Великобритании опровергает эти сообщения. Ну, так или иначе, это уже все-таки не новая тема. Что нового сегодня?
Ну, во всей Европе пишут о выборах в Сербии, а главное, о перспективах политического развития в этом регионе вообще. Показательна статья в сегодняшней немецкой «Берлинер Цайтунг», цитата. «Многим сербам кажется, что, сдав Косово, они отрекутся от своей истории. Но ни один народ не может отречься от своей истории. Он неотделим от нее, как в добре, так и в зле. Если в итоге сербы проголосуют за радикальных националистов, это будет поражением для Европы. Но в первую очередь это будет поражением для самих сербов».
Владимир, немного у вас времени осталось. Все-таки прошу вас представить еще одну тему.
Ну, очень интересная статья для меня, это в «Ле Монд» о чудовищном развитии дела бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, который из-за отсутствия медицинской помощи медленно умирает в тюрьме. И еще статья интересная в немецкой «Хандельсблат» о заявлении генерала Балуевского, начальника генштаба, что Россия оставляет за собой право на превентивный ядерный удар. Газета сомневается в реальности, как бы, в том, что стоит за этим. Пишут, российские генералы вербально бряцают оружием везде, где только могут. Однако за их воинственными высказываниями не всегда кроются военные устремления.
Большое спасибо, Владимир. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Европейской печати» подготовил и представил его в прямом эфире мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц. Московское время 16:21. В Грузии накануне одновременно с инаугурацией Михаила Саакашвили, объявленного победителем президентских выборов, прошла массовая акция оппозиции, отказывающейся признать победу Саакашвили уже в первом туре. Оппозиционеры рассчитывают успешно выступить на предстоящих парламентских выборах и лишить нынешнюю правящую партию в Грузии абсолютного большинства в парламенте. Из Тбилиси передает корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Несмотря на опасения, что церемония инаугурации Михаила Саакашвили может вылиться в столкновение между сторонниками оппозиции и полиции, воскресный день в Тбилиси в целом прошел спокойно. Власти и оппозиционные лидеры достигли тактического компромисса во избежание эскалации напряженности и возможных столкновений с частями вооруженных сил, которые стягивались к проспекту Руставели для участия в военном параде по случаю инаугурации. Митинг оппозиции решили проводить на Тбилисском ипподроме. А инаугурация состоялась у здания парламента, где происходили все самые важные события новейшей истории Грузии. Михаил Саакашвили заявил, что его главная цель – победить в Грузии бедность. «Уже с завтрашнего дня мы начнем работать над тем, чтобы выработать программу победы над бедностью, в том числе повышение пенсии до $100 в месяц. Без победы над бедностью Грузия не сможет стать сильным и процветающим государством. Мы должны усилить демократию во имя победы над бедностью». Следует отметить, что главный акцент Михаил Саакашвили как в ходе предвыборной кампании, так и в инаугурационной речи делал именно на решении социальных проблем. Впрочем, он вновь заявил и о том, что следующему президенту через 5 лет он передаст единую и неделимую Грузию, то есть объединит страну. Кроме того, президент Саакашвили почти слово в слово повторил свой тезис 4-летней давности и вновь высказал готовность протянуть руку дружбы России. В ходе встречи с министром иностранных дел России, возглавлявшим российскую делегацию на церемонии инаугурации, президент Грузии выразил желание, цитирую, «попытаться улучшить отношения с великим соседом». Сергей Лавров, в свою очередь, высказал осторожный оптимизм, но почти сразу после встречи с Михаилом Саакашвили провел беседу с оппозиционным лидером Леваном Гачичеладзе. На митинге оппозиции в нескольких километрах от проспекта Руставели присутствовали десятки тысяч тбилисцев. Они бурно приветствовали самые радикальные высказывания оппозиционных лидеров, например, беспрецедентное по резкости заявление кандидата в президенты Левана Гачичеладзе. «Должна, наконец, наступить справедливость. Свободные выборы и свободная медиа. В противном случае не будет вообще никаких выборов, и мы оставляем за собой право переименовать наше общенародное движение в общенародное восстание против режима Саакашвили». Несмотря на столь эмоциональное выступление, оппозиция обещала пока вести борьбу исключительно мирными средствами и добиться победы на предстоящих в мае парламентских выборах. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Московское время 16:24. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В течение ближайших нескольких минут отвлечемся от большой политики, но поговорим о довольно важной проблеме для жителей как сельской местности, так и больших городов. Крысы и другие грызуны – это проблема и для городов, и для деревень. Они портят продукты, разносят вирусы, приносят много другого вреда. В Петербурге специалисты попытались объяснить, насколько опасны крысы и как с ними бороться. Рассказывает Татьяна Вольская.
По оценкам Петербургской городской дезинфекционной станции, в городе заселены крысами и нуждаются в дератизации около 20% зданий. Вообще-то это не так уж мало, каждый пятый дом с крысами в подвале. Но специалисты уверяют, что сегодня популяция не представляет опасности для людей. Дератизация проводится 2 раза в год, с апреля по май и с октября по ноябрь, в периоды активного размножения. Но численность популяции не уменьшается. Надежно защитить от крыс продукты питания можно, проводя дератизацию не меньше раза в месяц, что и делается на ведущих пищевых производствах города. Но что делать обычным людям, которым крысы досаждают в собственном доме, встречаются на улице, говорит главный врач городской дезинфекционной станции Владимир Назаров.
Вы видите, вас провожают крысы по пути домой. Существует телефон территориального отдела Роспотребнадзора. Обращайтесь туда, говорите об этом. Любой дом находится на обслуживании какой-то организации, либо является ТСЖ. Обязанность этих организаций иметь договор договор на дератизацию и дезинсекцию. В конце концов, это включено в нашу с вами квартплату. К тому же Роспотребнадзору, тем же территориальным отделам значительно легче принимать серьезные меры, когда вы уже говорите о том, что я обращалась в свой жилкомсервис, вот у меня приняли эту жалобу, но ничего не происходит. Шаги должны быть юридически выверены. Нарушений таких предостаточно, но меры по этому поводу тоже принимаются. По осени этого года, когда проводился второй этап единовременной дератизации, было привлечено к ответственности в виде штрафов 459 должностных лиц. Общая сумма штрафов 1 миллион 880 тысяч рублей. То есть свою озабоченность, которая выражается вот именно в этих штрафах, Роспотребнадзор выполняет.
Проблема в том, что по сегодняшнему законодательству даже не надо получать заключение, чтобы иметь право заниматься дератизацией. В период, когда эти заключения еще выдавались, их было получено 53, а организаций, проводящих эти мероприятия, больше сотни. Владимир Назаров советует обращаться все-таки к тем, у кого такой документ есть.
Сейчас пойти зарегистрировать ООО составляет ровно 3 дня. И можно после этого начинать работать по дератизации. Только эффектом этого, результатом этого становится о том, что вас провожают крысы от помойки до дома, до квартиры. Можно поинтересоваться, что это за организация. И больше того, тогда уже жалобу не только в свой жилкомсервис, но и в Роспотребнадзор говорить о неудовлетворительной работе той организации, которая проводит эти дератизационные мероприятия. Может быть, как раз обращения граждан помогут отчасти вот как-то наводить порядок в этом вопросе.
Но иногда виноваты и сами жильцы, плохо содержащие свои дома.
Наибольшее количество заселенных объектов оказалось в спальных районах, то есть в тех районах, где дома оборудованы мусоропроводами. И в тех домах, где эти мусоропроводы содержатся в неудовлетворительном санитарном состоянии. Вот место распространения грызунов.
А что делать тем, кого крысы замучили в деревне? Многие владельцы загородных домов жалуются, что из-за крыс больше не могут хранить продукты в подвалах, говорит генеральный директор ОАО «Северо-Западная экспедиция защита хлеб» Тамара Фомченко.
Самое главное еще раз пересмотреть свои хранилища на грызонепроницаемость. Если же к вам туда попали мышки, не обязательно ядом. Есть такие еще методы. Возьмите алебастру, смешайте с сахарной пудрой и разложите. Крыска-мышка, у нее там все зацементируется. Кошки, естественно, хорошо с мышками справляются.
Кошки переносят не меньше заболеваний, чем крысы, возражает Владимир Назаров.
Она не меньше вред принесет вам. Кошка дикая, а домашняя не будет этим заниматься. Ситуация с Эрмитажем, когда говорили о том, что в подвалах Эрмитажа кошки эффективно справляются с грызунами, она надуманная. На самом деле работает организация дезинфекционного профиля. Давайте не будем кошек относить к методам дератизации.
Сколько же все-таки крыс в городе? Говорит заведующий зоологическим отделом Северо-Западной противочумной станции Роспотребнадзора Юрий Лютов.
Абсолютно это учеты крыс в Санкт-Петербурге практически не проводились. Мы проводили в основном относительный учет в форме попадаемости в орудие лова.
В 2006 году вес крысиных тушек, собранных после дератизации, проведенной только по заявкам граждан, составил около 3 тонн. Известно также, что одна крыса может съесть за год 12 килограммов продуктов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский, а сразу после окончания нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Сегодня гость нашей московской студии, известный политолог Лилия Шевцова, ведущая сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей», обозреватель «Свободы» Анна Качкаева. Итак, время гостей на наших волнах 19 часов. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Польша готова снять вето на переговоры между Евросоюзом и Россией о подписании нового партнерского соглашения. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Центр избирком России зарегистрировал вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом в президенты страны. Бывшему мэру Тольятти Николаю Уткину, обвиняемому в вымогательстве взятки и злоупотреблении властью, грозит заключение на срок 9,5 лет и штраф 300 тысяч рублей. В Красноярске избирательная комиссия не допустила до выборов мэра кандидата от партии «Союз правых сил» Владислава Королева. В избиркоме утверждают, что при внесении избирательного залога им были допущены нарушения. Европейский суд подтвердил свое намерение укреплять связи с Сербией, несмотря на победу националиста Томислава Николича в первом туре президентских выборов в этой стране. 3 февраля во втором туре Николичу будет противостоять прозападный нынешний президент Сербии Борис Тадич, который в первом туре отстал на 4%. Сектор Газа остается без электричества. По сообщениям, местные жители скупают еду, свечи, батарейки. В воскресенье остановилась единственная электростанция после того, как Израиль блокировал границу и поставки топлива, требуя прекратить ракетные обстрелы израильской территории. Президент Пакистана Первез Мушарраф заявил, что предстоящие всеобщие выборы в его стране будут свободными и честными. Выступая в Брюсселе, первым пунктом его поездки по Европе, Мушарраф подчеркнул, что ждет от европейских лидеров понимания всех сложностей пакистанской ситуации. В Ираке в ходе боевых действий в субботу погибли двое американских военнослужащих. В Афганистане при взрыве убит британский солдат из состава сил НАТО. Еще 5 были ранены. Терроризм остается главной угрозой для Афганистана. Об этом заявил президент страны Хамид Карзай. Китайские власти опровергли появившиеся сообщения о гибели более 10 рабочих на строительстве главного олимпийского стадиона в Пекине. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Петербургское издательство «Лимбус Пресс» открыло новую серию автобиографии современников выпуском книги пианистки Полины Осетинской под названием «Прощай, грусть», что представляет собой творческая биография успешной 32-летней исполнительности, долгое время боровшейся с имиджем советского вундеркинда. Это выясняла на презентации в Доме журналиста Елена Фанайлова.
«Прощай, грусть» — это не обращение к названию знаменитой повести Франсуазы Саган, а те эмоции, которые Полина Осетинская испытала по окончании работы над книгой. Значительная ее часть посвящена отношениям с отцом, киносценаристом Олегом Осетинским, который по собственной методике создавал из девочки музыкального вундеркинда. Девочка не выдержала методов воспитания, которые довольно откровенно описаны теперь в книге, и сбежала, а через несколько лет стала настоящей звездой.
Не секрет, что очень многие так называемые вундеркинды, которым я себя никогда не причисляла, очень трагически либо заканчивают свою жизнь, либо заканчивают свое существование как творческая единица. Моей задачей изначально было рассказать о том, что с человеком происходит после того, как он умирает как вундеркинд и становится обычным молодым человеком или молодой женщиной. Я, конечно, не хотела писать правду. Мне казалось, что правду знать никому не нужно, и просто это негуманно и бессмысленно писать правду. А потом поняла, что писать ложь или изобретать себе красивую легенду гораздо более негуманно. А соображение о том, что надо ли было рассказывать или не надо было рассказывать, ну, тогда не надо было вообще соглашаться писать книгу. История хороша только тогда, когда она истина. Ну, во всяком случае, для человека, который не считает себя романистом. У меня не было мысли о назидании. Возможно, если кто-то в этом увидит назидание опосредованное и кому-то принесет пользу, ну, значит, книжка написана не зря.
Но печальное и поучительное все-таки не самое главное в книге. Книга о музыке, о взрослении, о матери, о друзьях, об искусстве. Полина Осетинская не из тех академических музыкантов, которые всю жизнь играют один и тот же проверенный классический репертуар. И об этом она тоже пишет.
Ну вот, например, когда 10 лет назад мой друг Алексей Гореболь, замечательный пианист, придумал такую программу под названием «Серп и молот», которая шла 7 января и которая включала в себя апассионату, изумительную нечеловеческую музыку, песню о Сталине Данаевского и во втором отделении песни из фильмов советских лет, я там исполняла апассионату, и на тот момент как бы участвовать в самом этом проекте было проявлением некой гражданской смелости. Увидев на афише песню о Сталине, люди просто срывали афиши, писали там «позор Гореболю» и так далее. Но самым для меня рискованным стало, конечно, то, что Алёша в приказном порядке в финале концерта, на выходе всех участников, когда мы пели «Колыбельную» из цирка, просто выставил меня и сказал: «Пой!». Вот это был смелый поступок.
Последний по времени смелый поступок пианистки Полины Осетинской – автобиография под названием «Прощай, грусть». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Нашу программу продолжит панорама других культурных событий. Ее представит Дмитрий Волчек.
– 22 января будет объявлен список номинаций на главную кинематографическую премию США, награды Американской киноакадемии. Ожидается, что в списке будут имена Кейт Бланшетт, Джорджа Клуни, Дэниела Дэй-Льюиса и Анджелины Джоли. Представитель киноакадемии заявил, что церемония вручения «Оскаров» пройдет, как и запланировано, 24 февраля в кинотеатре «Кодек» в Лос-Анджелесе. Однако есть серьезное опасение, что церемония будет сорвана или сокращена из-за продолжающейся забастовки сценаристов. Трудовой конфликт между альянсом продюсеров кино и телефильмов, представляющим крупнейшие американские киностудии, и гильдией сценаристов, насчитывающей более 10 тысяч членов, начался еще в прошлом году. Стороны несут колоссальные финансовые потери. В лондонском театре «Кортьярд» будет поставлена пьеса Тома Грина «Смерть Маргарет Тэтчер». В ней ставится вопрос о восприятии тэтчеризма в наше время в различных слоях британского общества. Отношение британцев к 82-летней Маргарет Тэтчер, возглавлявшей правительство страны с 79 по 90 год, остается противоречивым. Том Грин демонстрирует, как противники и сторонники Тэтчер будут реагировать на известие о ее смерти. Представители театра заявили, что, выбрав провокационное название, они подчеркивают важность фигуры Тэтчер. В Голландии продолжается дискуссия в связи с планами крайне правого политика Герта Вилдерса снять фильм, осуждающий Коран. Вилдерс, депутат парламента и глава партии «Свобода», объявил, что он на днях выпустит фильм, в котором утверждается, что Коран вдохновляет нетолерантность, убийство и терроризм. Премьер-министр Нидерландов Ян-Петер Балкененде выразил опасение, что появление такого фильма может привести к началу массовых протестов в различных странах, как это случилось в 2005 году после появления карикатур на пророка Мухаммеда. «Мы должны быть готовы к худшему», — сказал премьер-министр журналистам. Кассовый рейтинг североамериканского кинопроката возглавляет фильм ужасов «Монстро». Выручка от продажи билетов на эту картину за три дня, по предварительным данным, составила 41 миллион долларов. На втором месте рейтинга романтическая комедия «27 платьев» – более 22 миллионов. На третьем лидер предыдущего уикенда – комедия «Пока не сыграл в ящик» – более 15 миллионов долларов. На 71-м году жизни в Лос-Анджелесе скончалась актриса Сюзанна Плешет. Ее прославила роль жены эксцентричного психиатра в телесериале «Шоу Боба Ньюхарта». Сюзанна Плешет сыграла более 100 ролей в теле- и кинофильмах, в том числе и в знаменитой картине Альфреда Хичкока «Птицы». Она не дожила нескольких дней до церемонии открытия звезды с ее именем на Аллее славы Голливуда.
Это была панорама новостей культуры для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил наш обозреватель Дмитрий Волчек.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
На минувшей неделе стали известны результаты двух социологических исследований, связанных с личностью Дмитрия Медведева, которого все российские средства массовой информации уже прямо называют «без пяти минут президентом России». Опросы сделаны разными социологами, но, по сути, говорят об одном и том же. О том, как комментируются эти результаты в русском интернете, сегодня мой коллега Александр Гостев в рубрике «Политика онлайн».
Социологи Левада-центра выяснили, каковы наиболее привлекательные для россиян качества Дмитрия Медведева. Оказалось, что это не ум, не юридическая грамотность и даже не медвежья хватка, а просто близость к нынешнему президенту Путину и доверие, которым Дмитрий Анатольевич пользуется у Владимира Владимировича. 42% опрошенных полагают, что близость к телу – лучшая характеристика. А вот другой социологический центр, ВЦИОМ, поинтересовался тем, как россияне представляют себе фигуру президента в вне зависимости от конкретных персоналей, народу сегодня предложенных. 48% граждан по результатам ВЦИОМовского исследования заявили, что президент для них – это мудрый политик и отец нации. «Полцарства за царя». В материале под таким заголовком на сайте петербургского еженедельника «Дело» публицист Дмитрий Травин отмечает, что все эти характеристики свидетельствуют о видении мира, свойственном скорее традиционному монархическому менталитету, чем менталитету современному. Он убежден, что как минимум половина нашего царства ориентирована на чисто патерналистскую модель, при которой мы могли бы жить, не тужить, под покровительством мудрого национального лидера.
Человек модернизированного общества может, естественно, ошибаться и избирать плохих правителей. Но такой человек в любом случае избирает, то есть оценивает по каким-то критериям предложенные ему фигуры или партии. Опять-таки я говорю, что критерии могут быть очень наивными или даже вредными. Кто-то выбирает по национальным признакам, кто-то по внешним чертам кандидата, кто-то по демагогическим заявлениям. Но в каждом из этих случаев все же осуществляется выбор. Иначе говоря, модернизированное общество не обязательно есть общество больших интеллектуалов, но оно существенным образом отличается от традиционного по характеру поведения граждан. А вот если граждане заявляют, что главное для них – это близость кандидата к уходящему президенту, значит, налицо, так сказать, легитимистский подход, характерный для монархии.
Близость наследника к старому царю – главное качество, по которому подданные судят о том, настоящий ли наш новый царь или не вполне настоящий, пишет Дмитрий Травин.
В монархиях, как известно из истории, выбор наследника тоже не всегда жестко предопределен. Существуют придворные партии, каждый из которых стремится выдвинуть своего кандидата. Кто-то тянет сына уходящего монарха, кто-то брата, кто-то уверяет, что по принципу старшинства должна наследовать дочь, а кто-то сопротивляется этому, доказывая невозможность передачи престола по женской линии. Наконец, какая-то партия делает ставку на бастарда и, фальсифицируя документы, доказывает, что он на самом деле законно рожденный.
Выбор в монархиях существует и, так же, как в демократиях, определяется стремлением протащить своего. Но особенность монархии в том, отмечает автор комментария на сайте «Дело», что там почти невозможно протащить этого самого своего, если в его жилах не течет кровь легитимной династии.
Народ такого не примет. Будет смута, будет цареубийство, будет гражданская война. И вряд ли придворной партии удастся обосновать права своего ставленника на престол тем, скажем, что он умный человек, хороший полковник. Полководец или крепкий хозяйственник. У нас сегодня ситуация, конечно, отличается от той, что была в эпоху Алой и Белой роз, или даже во времена призыва на царство Анны Иоанновны. Легитимность определяется не по крови, а по духовному родству. Родная дочь Владимира Владимировича не конкурент его духовному сыну Дмитрию Анатольевичу. Но, тем не менее, половина российских граждан однозначно отмечает, что главный критерий выбора – связь с Путиным. Похожая ситуация у нас и с выбором отца нации. Патернализм характерен для традиционного общества. Мы служим царю-батюшке верой и правдой не только потому, что он осуществляет внеэкономическое принуждение, как писали в учебниках времен моей молодости, а потому, что он заботится о нас. Потому что без него мы пропадем. Вороги лютые нас завоюют. Хлеб на полях не уродится. Мор великий пройдет по городам и селам, а бояре-кровопийцы, они же олигархи толстосумы, отберут у народа все деньги и скупят на них футбольные клубы всей Европы.
Дмитрий Травин в своем материале подчеркивает, что российское общество монархическое лишь наполовину и что страна непрерывно развивается. Я поинтересовался у автора, верит ли он в то, что большая часть жителей России рано или поздно избавится от того, что он называет монархическим менталитетом.
Чтобы общество стало целиком современным, целиком гражданским, и чтобы оно избирало по принципу интеллектуальному, эффективному, для этого, конечно, в России должны пройти еще многие годы. На развитие общества будет воздействовать два фактора. Во-первых, смена поколений. Молодое поколение больше склонно к анализу. Я хотел бы подчеркнуть, не обязательно к выбору демократов, может быть, к выбору Путина и Медведева, но к тому, чтобы выбирать, все-таки размышляя и анализируя. А второй фактор, который повлияет, это те экономические трудности, которые рано или поздно придут в Россию в связи с остановкой роста цен на нефть. Вот когда молодое поколение столкнется с экономическими трудностями, оно начнет выбирать по более серьезному принципу, чем это делается сегодня.
Дмитрий Травин. «Полцарства за царя». Сайт петербургского еженедельника «Дело». Александр Гостев. «Политика онлайн».
Московское время 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Польша готова снять вето на переговоры между Евросоюзом и Россией о подписании нового партнерского соглашения. Центр избирком России зарегистрировал вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом в президенты страны. Бывшему мэру Тольятти Николаю Уткину, обвиняемому в вымогательстве взятки и злоупотреблении властью, грозит заключение на срок 9,5 лет и штраф в 300 тысяч рублей. Красноярская избирательная комиссия не допустила до выборов мэра кандидата от партии «Союз правых сил» Владислава Королева. В избиркоме утверждают, что при внесении избирательного залога им были допущены нарушения. Европейский союз подтвердил намерение укреплять связи с Сербией, несмотря на победу националиста Томислава Николича в первом туре президентских выборов в этой стране. Сектор газа остается без электричества. По сообщениям, местные жители скупают еду, свечи, батарейки. В воскресенье остановилась единственная электростанция после того, как Израиль блокировал границу и поставки топлива, требуя прекратить ракетные обстрелы израильской территории.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики сегодня представит наш обозреватель Иван Трифилов.
В России стабилизировались цены на основные продукты питания, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. До конца января, по его словам, представители министерства обсудят с ведущими российскими производителями продовольствия вопрос о целесообразности продления соглашения о замораживании цен на социально значимые продукты, подписанного участниками рынка в середине октября. Оно предусматривало фиксацию действующих тогда цен на ряд товаров, а именно на отдельные виды хлеба, молока и кефира, а также на подсолнечное масло. Свои яйца до 1 февраля 2008 года. Как отмечают эксперты, правительство инициировало принятие этого решения прежде всего для ограничения темпов инфляции в стране. Однако, по оценке главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, это вряд ли приведет к решению поставленной задачи.
Самое главное в антиинфляционной политике, это во всех странах, это управление инфляционными ожиданиями. Потому что самое главное, это чтобы население знало, что динамика цен, она остается под контролем и она в некотором тренде. Совершенно понятно, что замораживание цен, оно никоим образом на инфляционные ожидания положительно не влияет. Потому что наоборот, скорее люди ожидают, что сейчас цены заморозили, а потом они могут подскочить. То есть это создает некую ситуацию нервозности и неопределенности. Соответственно, любые меры, которые на инфляционные ожидания положительно не сказываются, их просто нельзя отнести к эффективным мерам антиинфляционной политики.
В свою очередь, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев также признает, что стабилизировать цены на продукты питания в стране возможно лишь за счет увеличения их производства.
Основной выход из создавшейся ситуации – это, во-первых, увеличить производство своих продуктов с тем, чтобы мы меньше зависели от импорта. Я могу назвать цифры, что на сегодня, к сожалению, по мясной группе мы зависим от импорта на 40%, по молочной группе на 25%.
Несколько российских банков, в том числе государственное ВТБ и Росбанк, изучают возможность выхода на японский рынок. И, как ожидается, это произойдет уже в 2009 году. Как заявил президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, для российских кредитных организаций присутствие на втором по величине финансовом рынке мира важно не только для наращивания активов, но и для приобщения к новейшим банковским технологиям. Министерство здравоохранения и социального развития России направило в правительство проект постановления о повышении на 12% с 1 февраля размера страховой части трудовой пенсии, сообщила руководитель министерства Татьяна Голикова. С учетом этой индексации средний размер трудовой пенсии в России с начала следующего месяца увеличится на 222 рубля. Расходы на проведение очередного повышения пенсии до конца года составят почти 90 миллиардов рублей. Причем примерно треть этой суммы в бюджете Государственного пенсионного фонда не предусмотрено. Впрочем, как отмечает председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев, государство в любом случае готово компенсировать текущий дефицит средств фонда.
Разумеется, никаких сбоев не произойдет. Дефицит полностью покрывается с федерального бюджета, и пока он не настолько велик. Сегодня ежемесячные выплаты пенсионного фонда превосходят 120 миллиардов. Общий годовой дефицит составляет 88 миллиардов. Он полностью покрыт, и на пенсионерах это никак не отразится. Но проблема существует, и мы должны ее решать, мы должны делать пенсионную систему автономной, независимой от федерального бюджета.
Министерству экономического развития и торговли России в 2007 году удалось добиться отмены почти 40 ограничительных мер, введенных ранее торговыми партнерами России в отношении товаров национального экспорта. Сейчас, как говорится в сообщении министерства, против российских товаров действует более 80 ограничений, применяемых другими странами для защиты своего внутреннего рынка, говорит представитель Министерства экономического развития и торговли Максим Медведков.
Те страны, которые уже в ИТО, хотят в ходе переговоров о присоединении других стран получить какие-то дополнительные уступки, дополнительные выгоды. И очень часто эти требования со стороны членов ИТО присоединяющимся странам выше, чем те обязательства, которые они сами имеют. Вот поэтому мы и говорим, что к нам предъявляют требования, которые они сами не выполняют. И для нас это в большей части неприемлемо, потому что если есть равенство, но равенство должно быть абсолютным и неотносительным. Кто-то не может быть равнее другого.
Вымпелком, второй по величине оператор сотовой связи в России, сделал акционером Golden Telecom, одного из ведущих в стране провайдеров широкополосного доступа в интернет, официальное предложение о покупке компании. Во второй половине декабря Вымпелком сообщил, что за 100% акций Golden Telecom он намерен предложить более 4 миллиардов 300 миллионов долларов, что на 5% больше рыночной капитализации компании за день до объявления о предстоящей сделке. Объединенная компания станет первым в России крупным оператором, предоставляющим услуги как мобильной, так и проводной связи. Индия вышла на самые высокие в мире темпы роста пассажирских авиаперевозок. Согласно опубликованным официальным данным Международного совета аэропортов, в 2006-2007 финансовых годах услугами авиаперевозчиков в этой стране воспользовались почти 96,5 миллионов человек, в два раза больше, чем 4 года назад. По оценке экспертов совета, этот показатель в Индии увеличится еще вдвое к 2010 году. Курс доллара на сегодня 24 рубля 51 копейка, на завтра 24,65. Евро сегодня стоит 35 рублей 87 копеек, курс на вторник 35,83. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Это была панорама новостей экономики, а завершит первый информационный час программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Голландии. В Амстердаме, в самом сердце знаменитого Красного квартала, стартовал проект Red Light Fashion. По решению городского совета несколько витрин, которые раньше занимали проститутки, переданы самым модным городским дизайнерам одежды и аксессуаров. Жители квартала, правда, опасаются, что подобные эксперименты посягают на неповторимую, сложившуюся веками атмосферу квартала красных фонарей. Откуда передает наш амстердамский корреспондент София Корниенко.
В витрине, где только пару месяцев назад работала женщина в купальнике, теперь восседает безлицый манекен в дорогом платье или перевернутый каблуком кверху сапог с ценником 2000 евро. В соседней витрине раздвинула ноги в леопардовом белье и кокетничает с толпой мокнущих под дождем журналистов настоящая, живая работница сферы сексуальных услуг, но комментировать свой новый вид из окна отказывается. Теперь по соседству с сапогами, которые стоят дороже, чем ее ночной заработок, в глазах прохожих она еще больше похожа на вещь. Однако на торжественной презентации бутиков в главной артерии квартала на улице Аудезайц-Ахтебергвал о самоощущениях живых обитательниц витрин говорили мало. Красный фонарь стал брендом, и проект Red Light Fashion Amsterdam в субботу открыл амстердамскую неделю моды Dutch Fashion Week. Мариетта Хойтинг, директор консультационного бюро ХТНК, главного в королевстве покровителя молодых дизайнеров одежды, сказала: не так давно я попросила городской совет оказать поддержку
бабушку модельером. Через полгода мне сообщили, что для нескольких домов в Красном квартале нужны временные съемщики. Спросили, сколько я наберу желающих среди своих модельеров. Да я бы и на 100 домов нашла достаточно желающих. Так родился проект Red Light Fashion Amsterdam. 15 молодых дизайнеров получили возможность в течение одного года демонстрировать свои модели широкой публике. Нижние этажи займут мастерские, модели в витринах будут постоянно обновляться, а на верхних этажах предусмотрены жилые помещения для модельеров. Мы проложили в Красном квартале новый маршрут. Мы будем работать и жить рука об руку. В мире моды Амстердам достоин занять место озорного брата Нью-Йорка и Парижа. И наш проект хороший тому пример. В конце прошлого года городское правительство закрыло несколько публичных домов после того, как была доказана причастность их владельцев к операциям по отмыванию денег. По мнению старожилов квартала, который в Амстердаме принято называть просто словом «причал» «де Вален», виной всему легализация проституции в 2000 году, превратившая скупку местной недвижимости в инструмент по отмыванию денег, потому что необходимый по новому закону ремонт и оборудование зданий легко могли позволить себе одни наркобароны. Теперь дома, веками служившие для известных целей, ждет новая напасть – перепрофилирование. Сотрудники местных увеселительных заведений уже объединились в протестный комитет 1012, названный так по номеру почтового индекса. Погас красный свет даже в витрине, где в 50-е годы сидела легендарная Зварте Лола, черная Лола, первая чернокожая работница квартала. Новым собственником зданий стал жилищный кооператив NV Statshut. По словам директора кооператива Рональда Вихерса, Statshut почти ежедневно скупает недвижимость в Амстердаме, и нередко речь идет о помещениях с неблагополучным прошлым. Рональд Вихерс. Решение о том, под какой вывеской эти витрины будут работать в долгосрочной перспективе, мы примем лишь к концу 2008 года. Можем и вовсе превратить эти здания в дорогие отели. Решение принимает наша компания как собственник и городское руководство. Оно отвечает за определение направления развития города. Есть люди, которые опасаются, что красные фонари превратятся в уютный и дорогой жилой район, или что его заполонят бутики высокой моды. Однако мы не раз на деле доказывали, что подобных целей у нас нет и быть не может. Проституции так стало слишком много, из-за чего у многих улиц появилась отрицательная аура. На нескольких улицах здесь одни публичные дома, курильни, марихуаны и бары. Хорошего понемножку. Если разбавить их несколькими эффектными магазинами, эта местность станет намного приятнее. Но не для девушек, оказавшихся на улице. Не все съемщицы смогут оплатить подорожавшие витрины, возражает Барт Стейнберхен, местный житель, юрист, занимающийся правовой защитой приезжих девушек. За последние три недели января цены уже существенно поднялись. Сутки разделены на три смены. Раньше за аренду витрины днем платили 85 евро, теперь 110. Аренда в вечернюю смену раньше стоила 100 евро, а теперь 140. В районе красных фонарей созданы наиболее безопасные условия для женщин, занятых в секс-индустрии. Здесь полно полиции, рабочие помещения снабжены кнопками тревоги на случай насилия со стороны клиента. Здесь все друг друга знают. Работа за пределами квартала гарантии безопасности не дает. На прошлой неделе в амстердамской гостинице Swiss Hotel была убита девушка из Румынии, сотрудница эскортного бюро. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Репортаж Софьи Корниенко прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – президентская предвыборная кампания в России. Главное ее событие сегодня – регистрация Дмитрия Медведева, официальная регистрация кандидатом в президенты России. Мы продолжим после объявления и выпуска последних известий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я буду честно выполнять свой долг президента.
Мы хотим, чтобы весь мир видел этих людей, находящихся в оппозиции к Саакашвили.
Сербия должна будет сделать выбор между двумя противоположными путями.
Британское правительство намерено выслать из страны не менее 34 российских дипломатов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».